слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, друзья! Начинаем очередную прогулку по Малой Садовой. Начнем мы ее с передачи «Кем быть?», то есть с рассказа о профессии, которая, возможно, вам в жизни пригодится. У микрофона журналист Анна Бондаренко.
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня мы расскажем о людях, которые, как они говорят, участвуют в формировании культурной среды. Вот идешь по улице, вокруг ярко, картинки разные. Или включил телевизор, через каждые 10 минут что-нибудь интересное рассказывают под музыку. Заметно, ярко, броско, лаконично и только тогда эффективно. Речь, конечно же, идет о рекламе. Рекламой занимаются люди разных профессий. Кто-то ее придумывает, кто-то размещает, кто-то распространяет. Но все они называют себя рекламистами. О том, кто такой рекламист и чем он занимается, наш корреспондент Анастасия Горелик спросила у ваших сверстников.
Ну, я думаю, они снимаются на телевидении.
А что они делают?
В рекламе снимаются.
А какие они должны быть по характеру?
Ну, я думаю, они должны свободно говорить, без запинок, иметь фотогеничность и... Может, острословие какое-нибудь.
Как ты считаешь, в этой профессии есть недостатки?
Ну, я думаю, мало платят.
Я не знаю, они представляют какую-нибудь продукцию и делают все, чтобы ее купили как можно больше людей.
Как ты думаешь, какие они должны быть по характеру?
Уметь общаться, много говорить. Приходится очень много работать. Им за это много денег платят, наверное.
В чем состоит их работа?
Ну, они общаются с людьми, возможно, какие-то делают пиар-компании. Если у тебя хорошие способности к общению с людьми, ты можешь очень подняться по карьерной лестнице и будешь много денег получать.
И все-таки непонятно получается, то ли много денег, то ли мало. Престижная профессия или малоизвестная, креативная или нетворческая. И что же все-таки делают рекламисты? Снимаются в рекламе или ее придумывают? Мы отправляемся туда, где знают ответы на эти вопросы, на факультет журналистики Петербургского университета, на кафедру рекламы. Слово студентам кафедры.
Стрекалова Ольга.
На каком курсе?
Первый.
Кто такой рекламист? Расскажите о своей будущей профессии.
Рекламист – это такой человек, который продвигает, занимается продвижением товаров. Я думаю, что самое главное – это верно определить целевую аудиторию и донести до них именно ту информацию, которую они хотят получить.
А когда родителям сообщили о своем решении, что хотите сюда идти на рекламу, они как отреагировали?
Ну, моя мама была не очень довольна. Просто я поступила в ФИНЭК, помимо СПбГУ, конечно, и моя мама очень хотела, чтобы я училась там.
Будете рекламистом?
Буду.
Маша.
Тоже первый курс?
Да.
Кафедра рекламы.
Я вообще не хотела поступать на рекламиста. Так как я такая романтичная натура, то я хотела учиться на филфаке, на отечественной филологии, изучать русскую литературу. И я туда поступила, но мама сказала, кем ты потом будешь? Учителем? Ну ладно, пойду на рекламу, чтобы уж так не расстраивать сильно. Ну а теперь я совершенно не жалею. Я заболела просто этой профессией. Мне очень.
Расскажите мне, что вы об этом думали до того, как пришли сюда учиться и сейчас? Вот.
А, меркантильные сволочи. Ну, примерно так. Ну, а теперь? Ну, то, что меркантильность тут большую роль играет, все знают, но все равно это очень интересно. Просто как-то полюбилась сама профессия, какой-то создался общий образ рекламиста, такого несколько пафосного человека, при этом, да, очень творческого, безумного. И все время теперь ходишь по улицам, так это анализируешь, так, да, целевая аудитория, так, цель самой рекламы, продукт, субъект, объект, все что на уроках.
Как зовут вас?
Ксения Гарбер. Учусь я на третьем курсе. Работаю не полный рабочий день, но кое-где немножечко как бы пытаюсь нарабатывать опыт, можно сказать. Но это больше касается сферы пиар, потому что более востребованы молодые специалисты. В рекламу берут уже людей с опытом работы.
А вообще вот так вот мечта, планы – это все-таки реклама?
Да, реклама, и, наверное, не в России. У нас рекламу, мне кажется, боятся пока что и не очень любят.
Ее же надо кому-то развивать.
да, надо кому-то, но на это надо пустить очень много лет. В России, на мой взгляд, считается, что рекламист – это человек, который очень качественно умеет обманывать и старается именно что-то втюхать. Те, кто учится здесь, это люди, которые понимают, что наша задача не втюхать, а создать такой продукт, чтобы его захотелось купить. Ну, это скорее дар убеждения.
Кто такой рекламист? Что это за человек?
Он ничего не боится, у него всегда должны быть свежие идеи, запасные варианты, очень много амбиций.
А теперь о том, кто такой рекламист, нам расскажет заведующий кафедрой рекламы факультета журналистики Петербургского университета профессор Алексей Викторович Чичулин.
Рекламист – это человек, который, получив задание от руководства своей компании или, если он работает в рекламном агентстве, от заказчика, принимает на себя обязательства по эффективному информированию целевой аудитории о продукте. Заказчик заинтересован в том, чтобы автомобиль лучше покупался. Некая новая модель. Рекламное агентство придумывает креативную идею, нечто, что-то очень интересное, что может зацепить потенциального покупателя, придумывает, как эту идею красиво подать, выбирает, по каким каналам коммуникации, ну, например, с помощью каких средств массовой информации или с использованием наружной рекламы или, там, не знаю, каких-то промо-акций, рассказывает об этом автомобиле. Если это делается интересно, убедительно, если агентство попало в целевую аудиторию, не промазало, не рассказывает о BMW старушкам, пенсионеркам, то есть основания думать, что мы попали в целевую аудиторию. Это важно. Придумать, красиво подать, создать красивый образ, в том числе с использованием, может быть, знаменитостей. Реклама Pepsi идет через использование знаменитых футболистов. Используется молодежный язык. Просто это язык, адресованный целевой аудитории, в данном случае подросткам. Еще очень важно, чтобы эта идея была, ну, как-то очень творчески подана. Одним словом, профессия рекламиста – это очень креативная профессия. Важно придумать. Не каждый человек может этим заниматься.
То есть это надо просто родиться талантом, способным фонтанировать идеями, не быть закомплексованным.
Профессия – это большая сфера. Конечно, ядро рекламной профессии – это креатив. Люди, которые работают в креативном отделе хорошего рекламного агентства, это действительно такие креативные люди, которые придумывают идеи и умеют красиво, хорошо написать. Копирайтер, креатор – это вот основные такие профессии. Есть люди, которые проводят исследования, потому что без исследований не понять, кто наша целевая аудитория, что и как, по каким каналам она воспринимает. Это тоже очень важно. Дальше. Есть люди, которые занимаются медиапланированием. Медиапланер – это самая сложная, серьезная работа в рекламе, потому что планер – это человек, который определяет каналы, по которым будет транслироваться это рекламное сообщение. Мало кто в Петербурге может назвать себя хорошим планером. И, конечно, важнейшая работа – это работа людей, которые называются аккаунт, людей, которые работают с клиентом. Нужно понимать, что хочет клиент, в чем смысл его заказа, что бы он хотел получить на выходе. Нужно сопровождать проект, нужно ему объяснять, нужно ему выставлять платежки, нужно с ним вести переговоры. Важнейшая работа. Я не знаю, кто главный человек в рекламе. Наши ребята очень любят креативную рекламу. Реклама – это все-таки еще и искусство. Многие рекламисты – это люди, которые могли бы быть художниками и поэтами.
Как вы относитесь к тому, что в обществе о рекламе, о рекламистах мнение такое вот немножечко таким с негативным налетом, все в руны сплошные?
Про журналистов говорят, что пресса желтая, пиар черный, а про рекламу никак не говорят, потому что рекламисты – это единственные люди, которые честно говорят, реклама оплачена заказчиком. Мне кажется, что в общем, конечно, особенного доверия к рекламе нет, понятно, но сама эта профессия, она нейтральна. Реклама помогает продавать продукты, реклама выполняет определенную, я бы сказал, цивилизационную функцию, потому что, если помните, в советский, вот когда реклама начиналась, в эпоху перестройки, реклама сыграла определенную цивилизационную функцию. Например, реклама туалетной бумаги в известном смысле помогла переходу нашей страны к гораздо более гигиеническим привычкам.
То есть, думаете, реклама победила?
В том числе, конечно же.
Рекламист, человек этой профессии, он какими качествами характера должен обладать? Вот, креативностью, да, это мы уже выяснили.
Рекламист, наверное, должен понимать, чего хочет заказчик, понимать потребности клиента, не всегда идти совсем уж навстречу этим потребностям, потому что очень часто в брифах, вот в этих вот в документах, в которых формулируются пожелания клиента, написаны не вполне разумные вещи. Но тем не менее, важно знать, что хочет клиент, и стремиться ему помочь. Лояльность. Если ты работаешь в какой-то компании, в рекламном отделе, ты, конечно, принимаешь на себя ответственность за судьбу этой компании. Кроме того, конечно, рекламист должен быть человеком, способным к работе в команде. Это очень командная работа. Ну, исключения есть. Есть, конечно, такие одиночки, которые работают вот в одиночестве совсем. Но все-таки эта работа такая коллективная. Если ты не можешь договориться, там, не знаю, с дизайнерами, с креативщиками и так далее, то, конечно, ничего не получится. Хорошего результата не получится. Хотя бывают гении.
Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь по январю. Холодно, следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
В эфире передача
«Творчество юных».
Добрый день, друзья! В эфире «Творчество юных». Передо мной сидит мой давний друг. А может быть, кто-нибудь из наших постоянных слушателей моего давнего друга знает под именем Саша Калиниченко, которая много-много раз подряд вела передачу «Творчество юных». А теперь Саша выросла, уже стала Александрой Борисовной,
да,
по фамилии Манцевода. Я вот даже не знаю, на «ты» мы с тобой теперь или на «вы». Можно на «ты»?
Можно.
Да. Меня радиослушатели просят, что я к Александре Борисовне буду обращаться на «ты» по праву старой-старой дружбы. Хочу тебе передать слово. Пришла не одна, привела замечательных ребят. Всех вас связывает 190-я гимназия. Гимназия интересная, уникальная.
Сергей Анатольевич, я очень рада вас видеть, потому что это действительно воспоминания о студенческих годах, когда еще училась в ВУЗе и писала стихи. Теперь я работаю в школе номер 190. Это художественная эстетическая гимназия. И я очень рада, что нашла в этой гимназии детей, способных создавать газету. Наша газета называется «Палитра». Сегодня у нас в студии присутствуют Ксения Бернес и Анастасия Май. Ксения Бернес — ученица 9-3 класса. Анастасия Май — ученица 10-2 класса.
А вот теперь нет в классах А, Б, В, вот теперь только 1, 2, 3. Такие, да, правила, да? Вот мне даже немножко жалко, что сплошные цифры.
Они обе художницы. художницы и пишут стихи. Также у нас есть довольно большая редколлегия, и заместитель главного редактора Елена Хитрова, она как раз сегодня пишет репортаж, и Алина Ермакова, фотокорреспондент нашей газеты. То есть они всегда с нами.
Но поскольку ваша газета существует еще не только в бумажном виде, но и в сети, так что многие слушатели, если залезут в интернет, могут посмотреть на нас, какие мы, кто мы такие, как мы выглядим. Вы сказали, что девочки художницы. Тут, наверное, нужно пояснить нашим слушателям, что значит художница, кто поступает в эту 190-ю вашу знаменитую гимназию, и с какого класса, кого она готовит.
Ксения, Настя, ну вы, наверное, можете рассказать? Вы знаете, что начальной школы у нас нету?
Ну, это, конечно, к сожалению, потому что, на мой взгляд, надо начинать творческую деятельность как можно раньше, чтобы как-то, наверное, классу к 11-му уже более-менее знать, чего ты хочешь, и более-менее попытаться найти свой стиль в рисовании, что немаловажно, конечно. Ну, в общем-то, берут-то 7-го класса, могли бы и раньше.
С какого возраста вообще начинается художник? Наверное, я имею в виду не в общем смысле художник, а художник, который работает с кистью.
Ну, когда научивается держать в руках карандаш.
Когда появляется хороший учитель.
Это важно.
Очень хороший ответ, Ксюша. Мне понравился хороший учитель. А что или кто для тебя является хорошим учителем?
На самом деле я очень много думала на этот счет. Но учитель — это тот человек, который может научить тебя чему-то лучше, чем он умеет сам. Это вот мое мнение.
Как мудра Ксения Вернес. Значит, вы художники, художницы. Вот вас гимназия именно готовит на это поприще вступить. Когда вы закончите школу, вы будете поступать в какой-то художественный вуз?
Да,
скорее всего, да.
Скорее всего, ну просто я думаю, что нет смысла идти в такую школу с профильным образованием, чтобы пойти на экономиста или на банкира, на какого-нибудь скучной профессии, по-моему. Я вот хотела пойти вначале на художника-иллюстратора, но как-то это у меня 7-го класса навязчивая идея, но она как-то к 10-му классу переборолась, потому что рисовать-то придется на компьютере, а компьютер как средство изобразительного искусства я не переношу.
А почему рисовать придется на компьютере? Разве исчезли карандаш, кисти, краски?
Ну, я вот что слышала и что знаю, то говорят, рисовать придется на компьютере. Это мне не нравится. Мне больше привлекает держать в руке вот материалы, которые я буду использовать для творчества. Например, я хочу стать художником по куклам. Мечта — буду создавать свои выставки. Причем такие куклы хочу делать, которые из книжек, которые каждый ребенок хотел когда-то вот, когда-нибудь иметь. Например, Буратино. Ну, не знаю, Буратино — это, конечно, такой общий пример, но что-нибудь такое. Или, например, из редких книжек каких-нибудь, которые не все слышали, не все знают.
А я, наверное, могу сказать, что я хочу стать или дизайнером мебели, или, что все-таки менее вероятно, это дизайнер обуви. Потому что мне очень нравится идея, что чем проще, тем гениальнее. На самом деле все гениальные идеи были очень просты. И человеку, особенно в нашем современном мире, очень трудно вот отвлечься и послушать свое подсознание, чтобы найти вот эту простую идею, которая окажется правильной. Поэтому я хотела бы это воплотить вот именно дизайнер мебели, где находить простые решения улучшения жизни.
Так хочется вам пожелать удачи, успехов, чтобы вас поддерживали хорошие педагоги.
Это нам пригодится, спасибо.
К Александре Борисовне я хочу обратиться. Вот Саша пришла в 190-ю гимназию, закончив институт. Какой, кстати?
Государственная полярная академия, кафедра французской филологии и литературы. Был английский язык. И мне приходится преподавать практически один английский язык. Французского очень мало, к сожалению.
Там же и переводы твои, вот мы слушали, помню, в свое время, в этой же передаче «Творчество юных». И всем нравилось. Ты пришла уже в эту школу довольно известным литератором, имеющим много публикаций и в периодике, и в сборниках, и книжка вышла.
Книжка вышла, но я считаю, что рано, надо было мне набраться опыта. Я уж не буду сейчас критиковать саму себя, но считаю, что книга должна была выйти позже. В чем мне сейчас помогает наша газета «Палитра»? Дело в том, что когда я пришла в гимназию номер 190, я узнала, что есть газета, которая выходит тиражом 3 экземпляра на компьютере нашего историка Алексея Петровича Дьячука. я поняла, что нужно развивать эту газету, нужно сделать тираж больше, нужно сделать больше страниц, привлечь интересных авторов. У Алексея Петровича Дьячука, который издавал эту газету, работал только один класс над этой газетой. А здесь это уже другой проект. Здесь у нас есть и семиклассники, и восьмиклассники. Я скажу, что работают дети из всех параллелей над изданием одного номера. И пускай это 8 авторов, когда бывает 9. Четвертый номер, который мы сейчас готовим, это 11 авторов, но все равно мы все вместе встречаемся, разговариваем, что-то обсуждаем, иногда совершаем совместные походы. Например, последний раз мы были с Леной Хитровой и Алиной Ермаковой на вечере поэзии Бориса Орлова и брали интервью для газеты, слушали его стихи. Таким образом, наша секция, она выезжает куда-либо.
Лежат на столе номера «Палитры», так называется газета 190-й гимназии. Сколько номеров у нас уже вышло?
3 и 4 готовим к печати.
Чему больше здесь уделяется место? Литературе, публицистике?
Как жалко, как сейчас вот не хватает заместителя главного редактора Елены Ермаковой, потому что она сама верстает каждый лист. Вместе со мной, конечно, я ей помогаю, да, что-то контролирую, подсказываю. Ксения, Настяна, что вы можете сказать о нашей газете?
Была бы цветная, было бы лучше.
Да, это говорит художник.
Ну и так тоже. Конечно, кое-какие статьи мне кажутся не совсем понятными, но это лично мое мнение, и, понятно, никто не спрашивает. В остальном так, это здорово. Я первый раз за мою не такую долгую жизнь, что представляю, что в школе может выходить газета, да еще и более-менее большим тиражом, но все-таки столько экземпляров, это много.
Ксюш, а вот как на твой взгляд, больше публицистики или поэзии у нас? Какие жанры в газете?
Ну, мне кажется, что поровну, я считаю так. Мне кажется, что просто нашей газете не хватает немножко вот неформальности, что ли, оригинальности, добавить что-нибудь такое необычное. Но газета развивается, и я надеюсь, все будет впереди.
Ну, а необычные что ты имеешь в виду?
Необычные заголовки, какие-то изображения. Придумать можно очень многое. Загадки.
В плане разработки несколько новых рубрик. Мы хотим делать не только репортажи, мы хотим сделать рубрику «Художественные ляпы», например. Ой. Лена Хитрова подсказала. У нас очень много смешного происходит на художественной практике вечером, когда все уходят из школы и остаются лишь несколько живописцев и дети, которые рисуют. И самое смешное происходит именно в это время.
Да, потому что после 12 часов работы немножко голова плохо работает как раз. Сначала 6 уроков, а потом еще практика тоже 6-часовая, и это, конечно, очень тяжело.
А и потом еще добираться до дома.
Да, поэтому
через полгорода еще больше.
Возникают разные ситуации необычные.
Прежде чем мы перейдем уже к авторам, то есть к вам, потому что вы одни из авторов «Палитры», я еще хочу немножко спросить про 190-ю гимназию. Вот художников, да, вот специализации художников. А еще кого готовит гимназия? Ну, поступлению в профильные вузы.
Это смотря что выбирают люди. Кто-то идет на декоратора, кто на аниматора, на мультипликатора, на всевозможных дизайнеров, художников, просто художников-монументалистов, скульпторов. Тут, в общем-то, масса всяких разнообразных профессий, огромная возможность выбора. Так что кому что больше ближе по душе.
И параллельно с этим идут общеобразовательные предметы, да? Математика, физика, это вы все тоже учите?
Конечно. Да, конечно, куда без этого.
Сочинения пишете?
Да.
Да, и у нас очень хорошие, на самом деле, есть учителя, которые вот как раз именно по общеобразовательным предметам.
А есть предметы, которых в других школах нет?
Ну, вот история искусств, например.
История искусств.
Ну, она есть в некоторых школах, но все-таки не так часто встречается.
Ну, с 10 класса у нас идет анатомия для художников. Такой необычный предмет. В начале года мы потихонечку собираем человека по косточкам. Да, сейчас мы рисуем череп, ну так, части, затылочную часть там, и вот так собираем. Наверное, к концу года нам обещали более-менее лицо человека.
Ну, это азбука ремесла, да? Без этого никуда не денешься.
Все-таки человек — это, пожалуй, самое сложное, что можно нарисовать, не считая лошади.
Хорошо, девочки, ну вот перед вами еще тексты лежат. Литературные, как я вижу. К литературе-то вы как пришли? Ну, художники, понятно, это, наверное, вы от рождения, как взяли в руки карандаш.
Ну, литература — это, наверное, сродни тоже искусству изобразительному. Я, например, училась составлять строчки в строфы, а строфы в стихи, так методом проб и ошибок, то есть так потихонечку сама, самоучка, никогда никакие литературные кружки, ничего. Просто как-то взяла в руки карандаш и решила, почему бы не попробовать. Конечно, мои первые стихи, я до сих пор помню, это такие слезливые баллады о чем-то там, таком туманном, необычном. На то время были любимые книжки Толкина, и я пыталась передать стихами его мир или что-нибудь такое. Ну, не скажу, что у меня очень получилось, но потом как-то это сейчас более-менее я пишу, и мне более-менее нравится.
Ну, насчет Толкина, многие-многие слушатели, не только слушательницы, но и слушатели тебя поймут. Это твое настроение, это твое увлечение, эту атмосферу окололитературную. Ничего в этом нет зазорного.
Зазорный, скорее, мой первый опыт писания.
Но всегда с чего-то же нужно начинать. Я, например, вспоминаю свои первые опыты, но никогда не рискну их огласить. Но главное — начать с чего-то. А потом, уже ты учишься в процессе. Элемент ремесла и здесь присутствует, как в каждом виде искусства.
Да, наверное, я тоже скажу слово о себе. На самом деле, я считаю, что это все мои гены, потому что семья у меня во всех смыслах творческая, и меня можно найти и людей с поэтическими данными, и художников, и, например, моя мама, она музыкант.
Замечательно. Послушаем, Александра Борисовна, ваших учеников.
Да, я думаю, можно представить наших начинающих поэтов Ксению Бернес и Анастасию Май.
В эфире передача
«Творчество юных».
Ксения.
Да, я чувствую, что я буду первой. Вот я решила, что прочитаю стихотворение под названием «Родина». Оно довольно-таки лиричное. Я надеюсь, что кто-нибудь, возможно, его поймет. Высокой тишиной облиты небеса, безмолвной дымки растворяются мечты, а с крыльев ангелов срывается роса бриллиантами чистейшей красоты. На холст души моей ложатся краски, а в сердце образуются цвета. Мне привидения читают сказки, а я рисую сном забытые места. Я слышу храм, подсвеченный слезами, я вижу ангельское пение свечей, а сверху смотрит кто-то черными глазами на просьбу потерявшихся людей. Но под ресницами в волшебном блеске надежда улыбается слегка, а куда венчи ангелы на фреске, ее улыбка призрачно легка. Я знаю, просьбы исполняются всегда. Я знаю, что прощается здесь грешный. Здесь остались чудо два следа, и святости остался мир неспешный. Поющие скрипки мои мысли снятся, в летящих нотах прячутся слова. И даже слезы пробуют смеяться, когда теряется в пространстве голова. В пространстве родины моей печальной, вдали от суеты, вранья, обманов, на высоте мечтаний экстремальной, в прозрачной бирюзе лиманов. Мятежный ветер сердца ввысь стремился и прилетал обратно, не спеша. Ведь родина не только где родился, а там, где родилась твоя душа.
Очень умные стихи и красивые. Ксения, а есть у тебя литературные ориентиры? Вот кто авторитет у тебя в поэзии?
Ну, это довольно трудно ответить.
Ну, не один авторитет, а несколько. Да. Они же наверняка есть. Кто оказывает на тебя влияние, а иногда даже давление. Бывает такое?
Ну, давления никогда не было. Я обычно нахожу свое вдохновение после того, как прочитаю каких-то известных поэтов, например, Пушкина. И мне обычно после этого очень легко складываю рифму и ритм.
Хороший пример привела.
Ну, мне кажется, что он будет всегда.
Это да, мне тоже так кажется. Ты еще что-нибудь прочитаешь?
А я думала, что теперь передать слово другому нашему автору.
Ладно, это была Ксения Бернес, а мы сейчас слушаем Настю Май.
Ну что, принимаю эстафету. Мои стихотворения, их, конечно, не так уж много хороших получается, но вот какие-то я люблю. Например, у меня есть стихотворение «Кораблик».
Настенька, а вот откуда ты знаешь, что стихотворение не очень хорошо получилось, а другое наоборот?
Творческая самооценка.
Понятно.
Подхрамывает чуть-чуть. Ну, так вот, вернемся к стихам. Называется «Кораблик». Старые улицы, старые здания, желтых огней звездопад. Что за события глубокую память окна и двери хранят? Что вы видали за долгое время, жизни которых людей? Тайну откройте мне хоть на мгновение памяти давней своей. Видели злобное пламя пожаров, бомбы, несущие смерть? Видели вы, как девчонка бежала к подвалу, пытаясь успеть спрятаться, скрыться подальше от боли, от голода вечной зимы? А ей почему-то мерещится поле, кашка, сурепка растут на приволе, слышит она, мучит, как корова порой, а главное, там нет войны. Нету холодных, нетопленных комнат, теплое лето вокруг. И там о бомбежках она и не вспомнит, забудет, как воют сирены, как словно б ей сон примерещился вдруг. Было ли такое? Кто мне ответит? Камень следов не хранит, но все же обычно страдают дети от взрослых разборок войны. Старые улицы, старые здания, война ушла на покой. А в луже большой у забытого памятника бумажный кораблик качается маленький, отпущенный детской рукой. Последнее мое стихотворение.
Не говори никогда последнее. Извини. Ну, крайнее стихотворение.
Крайнее, хорошо, крайнее стихотворение. Вот что вот, вы задавали вопрос про творческих, на кого ориентируюсь. Может быть, слышали автора Крапивин когда-то? Ну, вот,
конечно, мне... Владислав Крапивин, кто же его не читал?
Ну, просто сейчас я как-то спрашиваю, читали Крапивин, на меня так смотрят. Странно, видимо, странная девочка со странным автором. Ну, у меня почти полное собрание его сочинений, и вот одно из его любимых у него произведений — это, конечно, стихи. И «Синий краб», всевозможные «Прощения барабанщиков», конечно, удивительно. Вот, и я как-то пытаюсь иногда подстроиться под его ритм, пытаюсь как-то писать что-нибудь на его тему. Такое я писала стихотворение тоже по книжке «Застава на якорном поле». Это, конечно, достаточно сложно, но мне очень нравится. Вот еще один автор, конечно, чуть-чуть странный, но Мария Семенова с «Волкодавом». Наверное, очень странно слышать, что девочка читает такие книги. Но я прочитала всю серию, мне очень понравилось. Конечно, вначале так дрожало, что как-то много крови, много всяких убийств и так далее и тому подобное. Но дочитала до конца и поняла, что книжка с очень глубоким содержанием. И мне очень понравилось, что она перед каждой главой вставляет стихи. Стихи, они как-то дают понять, о чем будет следующая глава. Либо просто переоткрывают нам сами чувства автора. Они разные бывают. Бывают с историей. Это моя все-таки давняя тема, вот именно стихи с историей. Мне надо, чтобы было начало, середина и конец.
Да, интересно. Поэт, как свои ориентиры, использует опыт прозаиков. Да, хотя очень разные вещи. И Мария Семенова, и Владислав Крапивин, и многие даже Крапивина. Не то что упрекают, но констатируют тот факт, что этот романтический мир, он выдуман, он придуман,
ну, да,
его на самом деле не существует.
Слышала.
С другой стороны, Владислав Крапивин же организовал этот клуб
«Каравелла»,
из которого очень-очень много замечательных людей вышло, в том числе и очень талантливых литераторов, которых я знаю лично и очень их люблю.
Мне, к сожалению, не доводилось никогда там побывать, но вот я не оставляю надежды, что, может быть, когда-нибудь...
Да, но я еще должен сказать, что сейчас существует уже третий год премия Крапивина. Премия Владислава Крапивина. Она, правда, присуждается в жанре прозы за лучшие произведения, посвященные современным подросткам.
Ну, когда-нибудь я допишу свою повесть.
Вот давайте.
Три года пишу.
Я и тебя, Настя, и тебя, Ксюша, и вообще всех наших слушателей призываю, пожалуйста, почему бы и нет, поучаствуйте в этом конкурсе. Владислав Петрович Крапивин вручит вам главный приз. Почему бы и нет?
Да, есть к чему стремиться.
Есть. Настя, слушаем.
Художник всю ночь рисовал паруса. Мечтал он постичь их цвета и изгибы. Плывет бригантина, вокруг небеса, а воздух душист, как цветущие сливы. В этом сплетении вантов и рей запутался месяц, каких не бывало. над гладью прозрачных небесных морей взметнулся огонь нестерпимый и алый. Огонь, полыхавший в душе живописца, горел, освещая каморку его. И вот вместо флага горячая искра сверкает на гроте, как символ всего. Кончается ночь, и усталый художник руки свои протянул к кораблю. Ему говорит: «Я здесь будто заложник, возьми же с собою душу мою». Уже полыхает заря над домами, и солнце к убогой каморке спешит. А там, у мольберта, закрывшись руками, счастливый и мертвый художник лежит. Картина закончена, вся как живая. Художник по капле ей душу отдал. Теперь он звездою на небе сверкает. Небесный корабль с собой его взял. С тех пор полотно то нигде не видали. Быть может, оно у Творца в небесах. Осталась лишь строчка. Быть может, слыхали? Художник всю ночь рисовал паруса.
Мое любимое стихотворение у Насти.
Мне тоже нравится. Это, опять же, влияние Крапивина, что я не могу спокойно относиться к парусным судам.
Я тоже люблю «Алые паруса». Это вообще любовь с детства к этой книге, к этому вопросу.
А как вы собираете материал?
Раньше, в прошлом году, мы действительно собирали материал. И в этом году мы собираемся вместе и начинаем думать, что написать, а что уже готово, а что мы будем писать, и куда мы пойдем, чтобы это создать. То есть теперь уже работа над номером, а не просто скидывание материала на мой ноутбук. До свидания, Александра Борисовна. Мы пошли на художественную практику. Вот так уже у нас появилась команда, командная работа. И знаете, Сергей Анатольевич, мы отправляемся скоро всей нашей сборной в декабре в соревнования школьных печатных изданий.
Ой, замечательно. Я вам желаю успехов. Хотя у меня вот всегда, когда я листал эти номера палитры, у меня возникало все время сомнение, что же это все-таки на самом деле такое есть. Газета ли это, или все-таки литературный альманах? Литературным альманахом тоже его как-то не назовешь, потому что здесь есть и не только чисто литературные произведения, но вот хотя бы вот вступительная статья вашего директора Ирины Васильевны Лысаковой, из которой я узнал из этой статьи очень много о вашей гимназии. Но дальше вот очень много литературы. Все-таки она, наверное, главенствует, да, в палитре?
Да, я думаю, что публицистика побеждает, но в четвертом номере, который мы готовим, будет сколько репортажей? 2 репортажа будет точно. То есть у нашей газеты новое дыхание.
Может быть, наши слушатели вам что-то могут посоветовать, подсказать, порекомендовать, если вы подскажете ваш сетевой адрес?
Куда высылать материал и совета?
Есть у вас какая-то обратная связь?
Конечно, вот есть. Это Алекс, нижнее подчеркивание, Люмьер, Ё на конце, после Р непроизносимое Ё на конце, @mail.ru. Алекс, нижнее подчеркивание, Люмьер, @mail.ru.
Так что, ребята, все могут вам написать по поводу этой газеты, и по поводу гимназии, по поводу ваших произведений. Но вот я смотрю, время наше неумолимо подходит к концу. Мне так хотелось, Саш, твои стихи еще послушать. Это я уже обращаюсь к Александре Борисовне Манцевода, главному редактору газеты «Палитра» 190-й гимназии.
Спасибо, Сергей Анатольевич. Я, наверное, прочту одно стихотворение. Оно посвящается художникам. Когда я была студенткой, я подрабатывала в Высшей школе народных искусств. Я ходила к художникам. Вот что у меня получилось. Одна среди мольбертов, на отражение дум смотрю, где образ чувственных моментов спешит начать свою игру. Сегодня все весной недужно, горька заброшенность листа, шелка не те и непослушны их говорливые цвета. Паркет поскрипывает вяло, колеблет сонность мастерской. Окно апреля сияло, и луч нашел мой непокой. Тревожность линии портрета ждет нежности карандаша. Грустит вот так необогретой моя мольбертная душа.
Замечательный эпитет «мольбертная». Друзья мои, я желаю вам веры в то, что вы делаете, потому что вера вам поможет преодолеть все трудности, которые... Ну, у всякого художника их достаточно, этих трудностей. Я хочу вам пожелать сохранить верность творчеству и всегда ощущать свободу в этом самом творчестве. Вот даже смотрите, как интересно, у нас три любопытных фамилии наших участников передачи. Май, Бернес, Манцевода, Вера, Творчество, Свобода.
Вера, Творчество, Свобода.
Спасибо, друзья. Итак, Ксюша Бернес, Настя Май, ученики 190-й гимназии, были у нас в гостях.
И Сергей Анатольевич Махотин, наш ведущий. Спасибо вам большое, Сергей Анатольевич.
Да, и Александра Борисовна Манцевода. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Всегда приятно с вами общаться. И спасибо звукорежиссеру Дмитрию Апостолову, который помог нам провести спасибо. Эту передачу.
Спасибо.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обветшалой вдруг соломы зашуршит, то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальная темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бурей завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей. Зимнее утро. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты, печальная, сидела, а нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки. Но знаешь, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь, скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня.
Thank you.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!